Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, друзья. Это программа «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен и наш гость, настоятель храма великомученика Георгия в Коптево, протоиерей Сергий Дикий. Здравствуйте, отец Сергий.
Добрый вечер.
Сегодня воскресенье, позади 5 недель Великого Поста. Сегодняшний день посвящен преподобной Марии Египетской. И вообще вся неделя была ей посвящена. Да? Не так давно читали «Мариино стояние».
В среду вечером. Канон покаянной Андрея Критского, да. Житие преподобной Марии Египетской.
И, в общем-то, по-моему, Мария Египетская единственная женщина, о которой так подробно вспоминают Великим постом, да и одна из немногих женщин, которой посвящена практически целая неделя богослужений и отдельное воскресенье. Чем она так важна для православия, почему мы так ее чтим?
Ну, это удивительно, так как очень много есть преподобных отцов, которые подвязались и в разное время, в разных жизненных условиях. И мы видим, что Зосима, который с детства оставался, можно сказать, девственником и ушел с детства, в общем-то, посвятил свою жизнь полностью на служение Богу, Господь в пример ставит женщину, которая сначала, можно сказать, спустилась в ад, а потом здесь на земле, она достигла, в общем-то, небесной славы. И этот удивительный пример, во-первых, дает нам возможность не унывать при разных жизненных ситуациях, когда человек приходит к Богу, и Господь открывает для него его сердце, в котором он видит свою греховность, то через покаяние, с помощью благодати Духа Святаго, Господь убеляет и очищает сердце человека, и все возможно Богу. Что невозможно человеку, то возможно Богу. И на примере преподобной Марии Египетской мы это видим. Мы видим, как она после того, как покаялась и взяла себе в ходатайцу Царицу Небесную, у иконы пообещала в притворе храма, что она теперь всегда, в общем-то, будет выполнять свое обещание целомудренности, исправления своей жизни. Мы видим, что она приходит в храм, который находится у берегов Иордана, и после этого она почищается святых Христовых тайн и переходит, переплывает через реку Иордан и уже начинает вот эту особую борьбу, которая потом является для нас особым назиданием. По ее житию она в 12 лет ушла из дома, бросила своих родителей.
Красивая была очень.
Ну, соблазняла многих.
Она египтянка же, да, была?
Многих, да, соблазняла. И, как житие говорит, что она вела эту блудную жизнь не для того, чтобы нажиться или как-то заработать, она зарабатывала пряжей. А так как она видела в этом смысл своей жизни.
Нравилось ей этим заниматься.
Нет, просто. Она сам, то есть житие говорит, что она думала, что смысл жизни – это удовлетворение своей вот похоти. И другого смысла она в жизни не видела. И Господь касается ее сердца, когда она понимает, что все люди приходят в храм и могут поклониться животворящему кресту Господню. Она не может это сделать. И можно предположить, что она ведь плыла на корабле, как житие говорит, улавливала многих христиан на грех. И всех допускала церковь, но кроме нее, через которую пришел соблазн даже для этих людей. И когда она обратилась к Богу с молитвой, покаянной молитвой, то вот та благодать коснулась ее сердца. И она поняла, что вся та жизнь, которую она проводила в Египте, и другой, о другой жизни даже не знала, это было ничто с тем прикосновением той радости и того душевного ликования, который ее потом, в общем-то, привел к подвигу.
Ведь она была не единственной блудницей в те времена, правда же? И может быть, даже не самой последней и не самой развратной. Почему Господь именно ее избрал, именно ее привел таким образом, ее совесть пробудил?
Я хочу сказать, что, наверное, мы не можем судить, сколько там было блудниц в то время в Египте. Но мы знаем, что Господь промышляет о каждом человеке. Я думаю, что каждому дает Господь возможность исправления. Вот она приняла этот зов души и этот голос Божий, а другой человек может это и не принять.
А почему тогда ей потребовалось, ну и тоже, ну, вот тоже этот вопрос, это ее был выбор вот так вот удалиться в пустыню? Или ей же все-таки сказали идти туда?
У ней для нее был голос особый. То есть она приняла это как, в общем-то, волю Божью и выполнила это послушание. Ее Господь туда направил.
А почему он ее направил в пустыню? Не в семью, не к деторождению, не вот к традиционному женскому какому-то все-таки служению, да? Ведь это же тоже подвиг быть женой и мамой. Почему женщину, почему Марию Египетскую, вот как вы думаете?
Почему Господь направил?
В пустыню отправил. Пустыню. Одну.
Вот для нее, наверное, другого спасения больше не было, потому что Господь для каждого человека определяет максимальную возможность спасения. Главное – услышать этот голос Божий. Если человек слышит этот голос Божий и идет по этому пути, то его жизнь идет на исправление, именно для спасения его жизнь имеет назначение. А другой человек просто этого голоса не слышит. Поэтому Господь именно промышлял об этом человеке, так как промышляет и о каждом грешном человеке. И в настоящее время тема Марии Египетской, она, эта тема очень, можно сказать, животрепещущая тема. Потому что в настоящее время, к сожалению, многие молодые люди, девушки, молодые ребята, они не понимают, с чего нужно начинать свою семейную жизнь. Они себя к этому не готовят никак. И часто приходится священнослужителям убеждать их, то, что так, как они ведут себя, вести нельзя.
Ну, кто-то сейчас возразит и скажет, как не готовят. Прихорашиваются, да, там, я не знаю, стройные, красивые, красиво одеваются, мальчики девочкам дарят цветы, делают подарки, приглашают на свидание. Наверное, кто-то учится готовить для своего будущего мужа.
Ну, самая главная подготовка к супружеству, прежде всего, это любовь. Любовь в Боге. Если жених – друг Господа и невеста – друг Господа, они меж собой друзья? Друзья. А если она – друг Господа, а он не друг Господа, они меж собой друзьями никак быть не могут. И, конечно, всех объединяет истина. И для того, чтобы какое-то дело имело свое продолжение благополучное, нужно исполнять самые главные условия. И об этом сам нам Господь говорит через Евангелие. Господь говорит, без меня не можете творить ничего же. Ничего доброго без Бога у нас не получится. Поэтому мы должны себя вести так, чтобы участником дружбы и наших отношений мог быть сам Господь. А Господь участником греха быть не может.
Ну, а как убедить современного молодого человека, что дружбы достаточно для того, чтобы вступить в супружество и в брак?
Ведь очень просто.
Очень многие вам скажут, а как вот, ну, вот хорошо, я целомудрие свое блюжу, не знаю, соблюдаю, да. И вот я замуж выхожу, вся такая целомудренная, а дальше выясняется, что мне мой муж не подходит, мне с ним нехорошо. Вот, не мой человек, или, может быть, у него вообще какие-нибудь проблемы серьезные.
Когда люди начинают свою жизнь, с плотских отношений, то это два пьяных человека желают создать семью. Два человека, которые себя адекватно оценивать не могут. Человек, ему кажется, что они любят друг друга. Но человек любит себя в другом человеке. Любит ваше или вас. Понятна разница в словах?
Ну, это же все-таки слова, а реальная жизнь-то она и...
Она очень реальна. Она очень
она
реальна.
Она и в плоти тоже.
Естественно, она в плоти. Но тот закон Божий, который Господь дает, он почему дан Богом? Что до супружества люди не должны иметь плотских отношений. Это правило дает Господь для того, чтобы люди были счастливы. Если человек это правило выполняет, то он готовит себя правильно к супружеству. Люди общаются, дружат друг с другом. И их общение, оно происходит на духовном уровне. И вот эта гармония именно вызывает сначала у людей симпатию. Потом они понимают, что они не могут жить друг без друга. Возникает любовь, которая является фундаментом их дальнейшей жизни. Если этого фундамента молодые люди не имеют, а начинают свою жизнь с плотских отношений, то происходит, что их страсти разжигает, естественно, сатана, а не Дух Святой. И так же, как он их разжигает, так же он их тушит. А между людьми ничего общего нет. Они, оказывается, и не любили друг друга никогда. Поэтому, когда вот эта гармония возникает людей в духовном отношении, то молодой человек делает своей невесте предложение, и после этого они уже становятся семьей, то вот этот круг их отношений замыкается. И получается вот это, этот, можно сказать, вечный союз, который говорит, который о том, о чем говорят их кольца. Символ кольца – это вечность, круг. И без вот этого правильного отношения, без правильного отношения, люди в своей жизни будут сами себя, может быть, заставлять что-то делать, что-то не делать, потому что не будет самого главного, не будет любви. А если их отношения были правильно выстроены до замужества, девушка держит дистанцию в отношении. Девушка, еще раз хочу сказать, почему? Потому что женщина – хранительница очага. Она должна быть настолько умнее мужа, чтобы даже он об этом не догадывался. Она держит эту дистанцию. Эта дистанция дает ей возможность понять, кто она для этого молодого человека является.
Это хороший шаг. Я согласна абсолютно, что так проверяется истинность чувств молодого человека.
Вы знаете, что самое интересное, что самое удивительное? Вот приходят такие молодые особы и плачут в храме, и говорят: «Господи, ну почему же он меня замуж-то не берет?» Я говорю: «Слушайте, а вы не подскажете, вот этот молодой человек у вас он какой?» Он говорит: «Ну, пятый». А вот все первый, второй, третий, четвертый, пятый, вы с ними себя вели всегда одинаково?
Да.
Вы свою жизнь начинали как? Духовную с ним отношения имели? Или плотские? Ну, конечно, плотские. И вам ваш опыт не подсказывает, что уж в следующий раз вам нужно как-то по-другому начинать свои отношения? А как же начинать эти отношения? То есть люди... даже сами удивляются, что, оказывается, можно по-другому эти отношения именно строить. И когда приходят молодые люди, которые готовятся к тому, чтобы принять таинство венчания, вот я их заранее к этому готовлю, провожу с ними беседу, объясняю, что прежде всего их пост – это воздержание. Если даже молодые люди, которые многие вещи не понимали, но готовы понести подвиг, они уже на венчание себя совсем по-другому чувствуют. Это приходит совершенно другая пара. Потому что что значит любить? Любить – это значит забыть о себе ради ближнего. Поэтому на первом месте должен быть Господь, на втором месте должен быть ближний, а уже ты на третьем месте. А если еще дети появятся, то вообще тебе там четвертое, пятое.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях настоятель храма великомученика Георгия в Коптево, протоиерей Сергей Дикий. Сегодня воскресенье, которое посвящено преподобной Марии Египетской, закончилась пятая неделя Великого Поста. Ну, то, о чем вы говорите, это, конечно, какая-то идеальная картина мира. Но, с одной стороны, все вокруг в мире говорит молодому человеку о том, что жизнь полна приключений, и без них тебе будет очень скучно, без них ты будешь дурачок, лох, изгой, и над тобой все будут смеяться. И даже если отбросить этот общий тренд, как можно построить настоящую семью, если не попрактиковаться? Вот в теории два молодых человека, абсолютно юных, без опыта, без какого-то, там, не знаю, совместной жизни, совместного хозяйства, даже какого-то, там, я не знаю, совместного сна, в конце концов. И они вот воссоединяются, женятся в семью, а дальше вообще непонятно, что им друг с другом делать. Потому что они ничего не умеют, они друг про друга ничего не знают, и вот они в этом браке. А там выясняется, что он там, не знаю, храпит, а она не то готовит, что он любит, и вообще у них несовместимость характеров.
Это вот так вот происходит, как вы говорите, когда люди начинают свою жизнь с плотских отношений, с постели. Как часто это бывает?
Ну, кто-нибудь скажет, наоборот, тут хоть попробовали, хоть и поняли, что? Подходим, не подходим.
И что, и как они пробуют?
А тут уже поженились, все, куда деваться? Уже вроде как вместе должны быть, а какую, не то.
А скажите, какую птицу больше любит? Которую поймали или которую не поймали?
Которую не поймали, конечно.
Вот невеста – это птица. Вот ту, которую уже поймали, а чего дальше? Трудиться. Он уже ее поймал. Она здесь. Она для него готовит, стирает, моет, ухаживает. И можно дальше не жениться. Ответственности никакой. А кто виноват-то? Она виновата.
Ну, понятно. А как молодым людям научиться тогда? Окей, они сохранили свое целомудрие, они вступили в брак. А как дальше научиться строить эту самую семью? Ну, да, молиться, да, быть с Богом, но все-таки отношения люди, между мужчиной и женщиной – это такая
вы
вообще
Вы понимаете,
махина.
Когда люди любят друг друга, когда эта любовь, она, в общем-то, реально существует, то каждый боится другого человека прежде всего обидеть как-то, поставить его в неловкое какое-то положение. То есть вот эта чуткость отношений дает людям, они не заставляют себя как-то по-другому вести. Это их сущность, понимаете?
Мне кажется,
вот вот когда их отношения начинаются с эгоизма, то есть когда нету воздержания, когда они себе позволяют, что сами желают и хотят, то происходит что? Происходит как раз то, о чем вы сейчас говорите. Происходит то, что происходит, что, допустим, ну, к примеру, мамочка ждет ребенка. Это желанный ребенок. И естественно, в общем-то, так как этот ребенок желанный, ей самой не хочется никаких супружеских отношений. А тут приходит муж с работы и говорит: «Дорогая, иди сюда». Она говорит: «Слушай, дорогой, ты понимаешь, ну вот совсем
не до тебя.
Мне как-то, да, вот плохо там все». Он бьет посуду, хлопает дверью.
Ну, и кто здесь эгоист?
А потом говорит, что я пойду вообще к соседке, к Маньке.
Ну.
И тогда она, бедная, выполняет супружеские свои обязанности.
Ну, что это она бедная?
А вы поймите, потому что нет любви. Потому что вот она носит ребенка, она этот крест несет, а он ничего не носит.
Он зарабатывает.
Он не чувствует... Эгоизм, конечно. Он не чувствует ее внутреннее душевное состояние. Поэтому, когда люди любят друг друга, они чувствуют это внутреннее состояние другого человека.
Мне просто кажется,
что... Когда этого нету, тогда так и получается, как вы разговариваете, говорите.
То, о чем вы говорите, вот эта вот чуткость по отношению друг к другу, какое-то внимание к нуждам другого человека, некое жертвование, это уже все-таки... Как мне кажется, удел опытных супругов, когда люди уже все-таки вместе пожив, поняли, что так или иначе надо притираться и что-то строить. А когда ты только вступил в брак, то по-любому в тебе горят какие-то страсти, и ты по-любому набиваешь шишки и доказываешь свою правоту, свое место в семье. Или нет?
Не всегда. Почему? Как ты можешь доказывать, если ты можешь человека огорчить ближнего? Если вот эта любовь...
А он меня огорчает.
Если у него любовь вот эта есть
у них? А он первый начал.
Понятно тогда. Ну, в общем-то, в церковных семьях для этого существует духовник, который является духовником и для мужа, и для жены один. И, в общем-то, если вот это... ну, пришел там муж с работы, может быть, уставший, что-то, либо кто-то там, ну, просто согрешил, да, вот, не выдержал, еще как-то. То есть люди, они все равно, у них есть главное. У них есть главное то, что они любят друг друга, и то, что они любят Господа. И они не хотят обидеть ни Господа, ни друг друга. Вот, и поэтому, конечно, Господь дает им силы. Вот вы удивляетесь, как Мария Египетская там 47 лет жила в пустыне.
Что ела, непонятно.
Любое дело Божие, оно связано с чудом. Допустим, если приходит человек в храм и кается в своем грехе. Вот в моей практике священнической был такой случай, когда пришел молодой человек с большим, в общем-то, сроком, наркоман. И он не мог остановиться. Пришел батюшка, не знаю, что делать. Ну, я говорю, кайся в грехе своем. Приходи каждый день на службу. Каждый день приходи на исповедь. В мыслях своих кайся. И он приходил каждый день, утром и вечером на службу. И что самое удивительное, что у него даже не было никакой ломки. Он вышел из этого состояния. И сейчас с помощью Божией он является насельником одного из монастырей России. Вот, принял, в общем-то, иноческий постриг. Любого медработника спросите, он говорит, ну такое не может быть.
Не как бывает, это? Да.
Нет, бывает. Чудо, реальное чудо. Поэтому если человек хочет переступить через себя, хочет переступить через свое «я», хочет отречься от греха, то Господь ему дает эти силы. И если мы говорим, что да, мы будем счастливы, вот мы вместе поживем, друг другу притремся, это все равно, что пальцем в небо, и мы должны попасть в какую-то цель. Никакой гарантии нету, потому что мы хотим это сделать без Бога. Мы хотим построить свое счастье без Его участия. Господь говорит, креститесь во имя Отца и Сына и Святаго Духа, блюстите, то есть соблюдайте все, что я вам заповедал, и буду с вами во все дни до скончания века, аминь. Господь сам говорит, я буду с вами всегда, но вы соблюдайте то, что я заповедал.
Но это вот для большинства ведь людей, к сожалению, эти слова, равно как и, например, житие Марии Египетской, это какая-то такая теория, это какая-то история прекрасная.
Теория должна стать практикой.
Да, которая не является руководством.
Когда она станет практикой для человека, он поймет, что это не только теория.
Вот когда мы венчались с моим мужем, наверное, только ленивый в нашей компании, хотя в нашем окружении нету каких-то прям таких откровенных блудников и грешников. Все нормальные люди, все более-менее как-то живут, там какие-то семьи имеют... Ну, по крайней мере, этику в жизни, в обществе человеческом соблюдают, стараются. И все говорили, вы что, с ума сошли? Зачем вам это? Это же на всю жизнь.
Вот, понимаете?
А мы тоже такие говорим, мы поэтому это и делаем, что это на всю жизнь, потому что мы хотим быть всю жизнь вместе. Ну, вы даете, чеканы.
Я всегда на это отвечаю так. Вот представьте, когда мне говорят, ой, батюшка, как венчаться? Да, мы расписаны, но венчаться – это же на всю жизнь. Я говорю, вы представляете ситуацию? Человек управляет автомобилем. Вы сколько женаты? Говорит, ну, уже вот 5 лет. 5 лет ездить на машине без прав. Ему говорят, надо бы сдать на права. Он говорит, да это же так серьезно. Это такая же ситуация. То есть, есть семья, рождаются дети, нужны силы, чтобы их воспитывать, чтобы их, в общем-то, семью сохранять. И спросить у Бога на это благословение и помощи, это же такая ответственность. А Господь говорит, без меня не можете творить и ничего же. И спрашиваешь, ты как хочешь, жить с помощью Божией или без нее? Не, ну, конечно, с помощью Божией. Идите венчайтесь.
Ну вот почему-то для современного человека очень важно, знаете, вот дверь за собой закрыть, но ногу вставить между дверью косяком, чтобы все-таки путь к отступлению был, да, и сквознячок так постоянно оттуда задувал, и ты всегда знал, что если что, вот если Мария, что, вот то Мария, есть путь назад.
Вот Мария Египетская, она поэтому благодать Божию-то и получила, потому что она вот эту ножку-то не поставила. Она ушла в пустыню, и 17 лет она боролась со своими страстями, как она рассказывала преподобному Зосиме, как страшными зверями, и падала на землю и лежала полуживой, можно сказать, полуживая. И Господь, видя это усердие человека, давал ей силы и опять давал ей особую радость и утешение. Ведь без Бога, мы не можем получить самое главное. Мы не можем получить то, что дает Господь. Весь мир этого дать не может. Господь дает нам прежде всего внутреннее утешение и радость. Вот кому сейчас в нашем суетном мире не хватает внутреннего покоя?
Никому, ну, ни у кого его нет внутреннего
покоя. А вот этот внутренний покой дает Господь. Когда мы понимаем, что самое главное связь в этой жизни, это с тем, кто дает нам жизнь, таланты, от кого зависит все. Чем отличается человек глупый от мудрого? Вот как вы думаете?
Я думаю, что... Ну, я бы ответила, что глупый человек ни о чем не парится, не задумывается и живет радостно и спокойно. А мудрый человек мучается, потому что его мучает совесть, его мучают вопросы, у него горе от ума.
Нет, а может быть, мудрый человек имеет больше высших образований, чем глупый? Может быть, допустим, человек... мудрый.
Образованный дурак, может быть.
Да, может быть.
Конечно.
Вот. Поэтому я думаю, что мудрый человек тот, кто во всем и везде видит главное. Главное видит в своей жизни, в семье, в работе. А самое главное в жизни – это что? Связь с тем, кто дает тебе эту жизнь. Связь с Богом.
Друзья, какие важные темы сегодня мы поднимаем в нашей программе, мы вернемся через пару минут.
Вечер воскресенья на радио «Вера».